Часть первая. Глава первая. Вывеска на обочине 29-й дороги гласила: «Добро пожаловать в Бергамот, Нью-Джерси, Home Psycho Smell Inc.». Любознательный путешественник даже отсюда, издалека, по незначительным признакам, доступным его восприятию, мог составить некоторое представление о том, чем занимается эта фирма. А окажись здесь случайно некий ароматолог, он различил бы запахи кассии и гвоздики, корицы и розмарина, сассафраса и вербены, терпкий аромат лимона, имбиря и линалоя. Примерно на 20 акрах, огороженного двойным забором и раскинувшегося на холмистой местности загородного парка, беспорядочными рядами двухэтажных терракотовых строений тянулись корпуса главного завода. Вахтенный, мускулистый андроид, смахивающий на сильно поддавшего ирландца из ночного дозора, внимательно разглядывал медленно подъехавший Силз Максвелл, за рулем которого сидел небольшой человек в кислородной маске в клеточку. Страж помедлил секунду, пока не сообразил что-то своими ленивыми мозгами, затем расплылся в улыбке и шутливо отсалютовал. «Ага! Вот теперь ясно! Это мистер Элистер Кромптон, наш главный эксперт. Как дела на любовном фронте, Эл?»
«Трахни себя взад», — ответил Кромптон.
Любой андроид воспринял бы это как ужасное оскорбление, ибо эти несчастные физически не способны на подобное анатомическое извращение. Но Майк Медженис не обиделся. Вот уже 10 лет он таким образом приветствовал Кромптона и всегда слышал один и тот же ответ. Любое другое приветствие смутило бы его. «Как я рад, мистер Кромптон! Право же, я очень рад!» — со смехом сказал псевдоирландец и помахал рукой вслед проехавшему в ворота Кромптону. Через несколько минут, поставив свой Силз Максвелл на обычное место, Кромптон уже шествовал по безукоризненно чистым коридорам Psycho Smell Inc. Как всегда, он вошел в помещение ровно в 8:52 и теперь шагал своим обычным путем по лавандовому проходу, так непочтительно называли главный коридор. Кивнул мистеру Демиджеру, главному мацератору, и мисс Резьют, помощнице дистиллятора, миновал неизбежную группу экскурсантов и услышал, как Доминик Спеллингс из Public Relations Man распространяется перед небольшой группой туристов о том, как якуты на юго-западе Малой Азии сдирают кору со стиракса, как бальзам в результате сочится по стволу, его собирают, потом кипятят. Кромптон продолжил свой путь мимо ароматных кладовых, набитых охапками кассии и гиацинтов, розмарина и мяты, герани и пачулей. Он прошел кладовые для внеземных субстанций. Каждая кладовая была снабжена особым устройством для контроля за составом воздуха, влажностью и температурой. В этих кладовых хранились сравнительно дешевые внеземные растения, такие, например, как индригита сцефеуса 2, ломтики каннотти, отвратительно воняющие, пока их не смешаешь с маслом из пальмирозы и иононом, лепестки ночного цветка оцепти и тому подобное. Дальше коридор раздваивался. Кромптон повернул налево и подошел к двери в конце коридора с табличкой «Кабинет главного эксперта». Это был его кабинет. Центр его маленькой империи внутри монополии. Именно здесь Кромптон создавал свои композиции, которые привлекли к нему внимание ведущих ароматологов и стали образцом для специалистов в этой области. Его помощница мисс Анакус, гибкая брюнетка с модной прической а-ля Медуза, уже выседала за одним из рабочих столов. «Доброе утро, мистер Кромптон», — сказала она. Кромптон галантно поклонился. Все 2 года, пока она была его помощницей, Кромптон испытывал к ней страстное влечение, но никогда не обнаруживал своих чувств, потому что это было бы неприлично, недостойно и бесполезно. Хорошенькие молодые женщины существовали не для таких, как Кромптон, непривлекательных физически, умственно и духовно. «О, мистер Кромптон! Наконец наступил этот великий день, не правда ли? Ваш великий день, мистер Кромптон. Вы взволнованы?» Кромптон скинул с себя кислородную маску. В сверхчистой атмосфере с гипервентиляцией она была не нужна.
Право же, все это ерунда, — пожал он узкими плечами. Хотя для поднятия духа, пожалуй, неплохо.
Для поднятия вашего духа. Мисс Анакус любила подчеркивать отдельные слова, что действовало Кромптону на нервы. Вы же как-никак наша звезда сегодня.
Не могу сказать, что мне безразличен почет, — отозвался Кромптон, — но ваши поздравления несколько преждевременны. Ровно в полдень соберется совет директоров, где состоится моя презентация. Как еще отнесется к ней мистер Блаунд?
— Он будет в восторге, — сказала мисс Анакус. — Вы лучший в мире изобретатель психозапахов, мистер Кромптон, и вы сами это прекрасно знаете.
Непомерные похвалы мисс Анакус в адрес его талантов, без единого намека на восхищение им как мужчиной, начали раздражать Кромптона. Он сел за стол и сказал: — Все может быть, мисс Анакус, а теперь за работу. Принесите препарат H. Мне потребуются также компоненты из четвертой серии реактивов.
— Да, сэр.
Она проскользнула совсем рядом, и он уловил легкий аромат ее кожи.
— Бог мой, — подумал он, — как бы я хотел закупорить в бутылку этот запах! И решительно погрузился в текущую работу.
От того, что он сотворит за ближайшие несколько часов, зависело очень многое. Даже мисс Анакус не подозревала, насколько многое. Уже в далекой древности знали о способности запахов пробуждать воспоминания. Гермип из Смирны в своих ботанических исследованиях рассказывает, как король Ферисит из Салоник заплатил 200 талантов серебра за малюсенький кусочек арабского аницируса, который в смеси с мирром, ладаном, истолченным в порошок рогом антилопы и с гирканьянским медом вызывал у него видение огромного мрачного мраморного замка, расположенного высоко в горах Кавказа. В Вавилоне еще до хеттов искусные лекари излечивали чуму и шистосоматоз смесью благовоний. В Китае считали, что масло, выжатое из ночных цветков асфадели, смешанное с серебром, истолченной слоновой костью и корнями лотоса, завернутое в красные ивовые листья и выдержанное в течение 10 лет в гранитной чаше, позволяет людям вспомнить, как они выглядели до своего рождения. Но лишь в 21 веке это свойство запахов пробуждать память, мечты и видения систематизировали и сделали предметом коммерции. Стимулом послужило неожиданное появление внеземных благовоний с их необычайными сенсационными возможностями. Дальтон из своей экспедиции на Слию-2 привез корни агании, к персию и ныне широко известный лист менингии. Фон Кеттер трижды посетил миры Рашида, и в результате на Земле появились сисия, масло мнуи и несравненное эфирное масло брунхиоза. Все они обладали психотропными свойствами и прекрасно сочетались с некоторыми земными субстанциями. Землянам, крепко прикованным к своей планете высокими ценами на космические путешествия, эти вещества подарили аромат неизведанного, пьянящий дурман и сладостно-горькую возможность погрузиться в потайные уголки своей памяти. Ловкие дельцы создали гильдию внеземных ароматов и наглухо монополизировали все производство. Люди среднего достатка могли приобрести у них один из 12 запахов, способных раскрепостить память. Богатые пользовались услугами фирм типа Psycho Smell Inc., где за известную плату эксперты вроде Кромптона составляли индивидуальные ароматы, подобранные с учетом расположения желтовато-коричневых волокон, связанных с нервными узлами обонятельных органов клиента. Специалисты класса Кромптона могли совершенно точно определить, какие возбудители вызывают те или иные обонятельные реакции и таким образом вызывать по заказу любые видения. Но самое главное испытание лучших творений Кромптона, окончательная оценка его искусства, происходили раз в 5 лет, когда из разных миров в свою альма-матер в Нью-Джерси собирались члены совета директоров. По такому случаю главный эксперт обычно составлял особую субстанцию для величайшего из гурманов по запахам легендарного Джона Блаунта. Кромптон был снабжен
исчерпывающими данными об обонятельных реакциях Блаунта. Пользуясь инфракрасными фотографиями обонятельных емкостей и химическими анализами слизистых оболочек, покрывающих нервные ганглии Блаунта, Кромптон готовил свой очередной шедевр. В такие исключительные дни не жалели никаких затрат. Из глубочайших погребов Кромптон заказывал самые дорогие субстанции — масло редоленса с Тармака-2, целых 10 щепоток коры ржиа Салклептона, одна унция которой стоила 60 тысяч долларов, и даже 60 граммов несравненных почек люристии, сверхценного растения, которое произрастает только на 5 акрах священной земли на грязной планете Альфон-4. Все эти субстанции, стоившие на черном рынке запахов целое состояние, доставали только в этот особый день, и Кромптон творил из них чудеса. Подготовить смесь нужно было за мгновение до презентации, ибо такими летучими были некоторые из этих редких масел, такими нежными были эфиры и капризными кетоны, что драгоценный плод трудов за несколько часов мог превратиться в свою противоположность. Кромптон работал, а все сотрудники Сайкус-Мелла, затаив дыхание, ждали результатов, так как успех или поражение Кромптона они разделят с ним. Сумму вознаграждения для работников фирмы старый Джон Блаунт выделит в зависимости от настроения, а настроение его будет целиком зависеть от того, как он отнесется к стряпне Кромптона. После презентации завод закроется на ежегодный двухнедельный отпуск, а перед этим сотрудникам объявят о причитающихся им премиях. Так что от Кромптона будет зависеть, проведут ли они неделю на Луне, в случае, если все пойдет хорошо, или денек в Асбери-парке во всех остальных случаях. Кромптон трудился, не замечая царившей вокруг него почти осязаемой атмосферы напряженности. Он бестрепетно отхватил целый грамм люристии, 10-тысячную долю всех галактических запасов. У мисс Анакос при виде этого перехватило дыхание, но она надеялась, что он не переборщит с редкой разновидностью, что он понимает, шок от злоупотребления дорогостоящим веществом не обеспечит нужного эффекта. Старый Джон Блаунт был слишком хитрой лисой, чтобы попасться на эту удочку. Целиком погруженный в работу, Кромптон бесстрастно колдовал над своими бальзамами, смолами, черенками, прутиками, кусочками коры, листочками, мускусом, шелухой, корнями, спрессованными лепестками цветов, плодами, семенами и прочими компонентами. Наблюдая, с каким хладнокровием он действует, мисс Анакос готова была разрыдаться. Она, конечно, знала, что Кромптон в известном смысле уродец, неполноценный человек. Правда, знала она не слишком много. Поговаривали, что при родах произошел какой-то несчастный случай, и в раннем возрасте его подвергли операции по ныне дискредитированному психомеханическому методу массированного расщепления. Мисс Анакос догадывалась, что это означает, что Кромптону недостает каких-то качеств. Но каких именно она не знала и не особенно этим интересовалась, она привыкла видеть в Кромптоне робота без личных вкусов и прошлого. Так же думали о Кромптоне многие, как о человеке сухом, бездушном и бесчувственном. И все они ошибались. Еще немного, и Кромптон покажет им, какая у него глубокая натура. Стрелки настенных часов неуклонно подползали к 12. Мисс Анакос заскрипела зубами. Что он там копается? Почему не кончает? Он что, не понимает? Ведь ее премия зависит от того, что произведут его талантливый нос и искусные белые костлявые руки. Без 11:05 Кромптон встал из-за стола, держа в руках простой пузырек для проб из розового кварца. Он спокойно сказал: «Теперь я подымусь в зал совета. Вы можете присоединиться к другим сотрудникам в зале заседаний. Потом я сам здесь все приберу, как обычно». «Да, сэр», — воскликнула мисс Анакос и помчалась из комнаты, унося с собой специфический женский аромат, более тонкий и прекрасный, чем самые изысканные кристаллические консерванты. Кромптон проводил ее взглядом, На его иссохшем лице не отразилось никаких чувств. Однако он был рад, что напоследок посмотрел на мисс Анакос и вдохнул ее аромат. Победит ли он, или потерпит поражение, или исчезнет, что бы с ним ни случилось, ее запахи больше не потревожат его. Да-да, в последний раз он вздохнул их, потому что скоро, очень скоро наступит момент, когда он... Он оборвал свою мысль. Не стоит загадывать наперед, это опасно. Он знал, что ему нужно сделать. И сделать это необходимо быстро и чисто, как хирургический разрез. Держа в руках драгоценное вещество, заключенное в кварцевый сосуд, Кромптон покинул свой кабинет и направился к директорским апартаментам, где его ожидал почти легендарный